Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Этой программой мы продолжаем цикл бесед, который на этой неделе в часе с 8 до 9 у нас в «Светлом вечере» выходит. И мы, я напомню, на этой неделе говорим о христианских смыслах в фильмах Андрея Тарковского. В прошедшие три дня мы поговорили о фильме «Андрей Рублев», о «Солярисе», о «Зеркале». И если вы пропустили эти программы в эфире, я вам горячо рекомендую их переслушать, например, на сайте radiovera.ru или в нашем приложении мобильном. Но вот сегодня у нас на очереди следующий фильм. Это фильм «Сталкер». Хронологически последний фильм Андрея Тарковского, снятый в Советском Союзе. И проводником в мир смыслов этого фильма сегодня станет Иван Перекатов, режиссер-сценарист. Добрый вечер.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину, воскресе Христос. Правильно, что вы об этом вспомнили. Спасибо большое. Ну что, вот фильм «Сталкер» написан по мотивам произведения Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Я читал «Пикник на обочине», правда, давно, но хорошо помню, насколько это произведение отличается от того, что в итоге стало сценарием фильма «Сталкер». Ну, можно в самых общих чертах напомнить, что в основе фабулы фильма есть некая зона, так она называется, зона, место, в котором происходят странные события, то ли ввиду какого-то посещения кого-то, не знаю, нездешнего, инопланетного, то ли ввиду еще чего-то. В общем, такое странное место, где творятся необъяснимые вещи, место, которое охраняется, куда, в общем, просто так не зайдешь. И вот есть сталкеры, люди, которые за некую мзду желающих туда тайными тропами проводят, это опасная работа и так далее. Ну, вот такая есть в самом-самом в общем виде канва. Ну, и главное, что в этой зоне, почему туда люди стремятся даже в обход запретов попасть, в обход колючей проволоки, там есть некоторая комната, в которой исполняется желание.
Да.
Ну так вот, это вот самый общий, в самом общем виде рамка сюжета фильма. Соответственно, есть «Сталкер», которого в кино играет Александр Кайдановский, вот про него фильм. А дальше, собственно, мой вопрос первый вот в чем. Очень не похоже то, что в итоге получилось у Тарковского, даже просто на уровне сценария, на первоисточник, на повесть «Пикник на обочине» Стругацких. Мы знаем, что Стругацкие участвовали в написании сценария, но, тем не менее, все равно повесть Стругацких – это такая классическая для Стругацких, научно такая фантастическая, очень интересная, в чем-то ироничная повесть, а у Тарковского получился, в общем-то, получилась христианская притча. Вот так можно сказать?
Я думаю, что, конечно, так можно сказать. И вот сам Андрей Арсеньевич, он когда давал интервью после или в какой-то финальный период съемок «Сталкера», такая была киновед Ольга Суркова, которая с ним тоже работала, там еще с Андреем Рублевым, вот, он ей сказал, что от «Пикника» в сценарии осталось только два слова «сталкер» и «зона».
Это очень точно.
Вот, то есть он, на самом деле, вот все вот эти вот точки, которые вы назвали, в частности, научная фантастика, да, он пытался изгнать оттуда. То есть он, например, вот себе поставил целью, и он про это пишет там в «Мартирологе», в своем дневнике, да, который он много лет вел, который издан, вот, что надо вот избавиться от всех следов научной фантастики. Соответственно, ну, Аркадий Борис Стругацкий – это классики научной фантастики. Вот, возникает вопрос, зачем им всем это было надо?
Да.
То есть мы знаем, что, например, Станислав Лем, он после премьеры «Соляриса», он с Тарковским даже не разговаривал потом всю жизнь, на него жутко обиделся и так далее. Вот, ну, вот братья Стругацкие, они, ну, известна такая история, что кто-то из них рассказывал, из братьев, что когда они поговорили с Тарковским и поняли, что он хочет все полностью переделать, для них это возникло вот вопрос, стоит ли с ним продолжать. И они приняли такое решение, что в этот раз мы работаем с гением и будем делать все, что он нам говорит. То есть они так мужественно приняли такое решение. Но при этом на премьере «Сталкера», ну, есть такая байка, не знаю, насколько это правда, что они ходили по кинотеатру, по-моему, кинотеатр «Мир», и ко всем подходили, говорили, не верьте ему, мы не авторы сценария.
Да?
Он автор сценария, да. То есть он их, как всех своих соратников, мучил, хотя писали они все, он, ну, не писал текст, но он их мучил, пока они полностью все не переделали. Причем эта мука, она закончилась даже не в момент, когда они приступили к съемкам, потому что тоже вот такой факт. Ну, не знаю, может, вы сами хотели про это сказать, то, что фильм «Сталкер», он снимался, ну, как минимум, можно сказать, что он дважды снимался, вот. И первый вариант по всем воспоминаниям, он очень сильно отличается от последнего, даже сюжетно, потому что...
Да.
Да, потому что в третьем вот варианте, который мы знаем как фильм «Сталкер», собственно, да, Александр Кайдановский играет образ такого блаженного, да, то есть вот ему даже все время дают там такие эпитеты: блаженный, юродивый, там, гнус, так, да, то есть такой самый последний из людей. Вот, в первом варианте, который Тарковский снимал с оператором Рербергом, Кайдановский играл сильного персонажа, который там чуть ли не бил морду там писателю. Он был такой аферист, пират, как бы, вот. Что, насколько я понимаю, гораздо ближе к первоисточнику.
Да, вот этот образ сталкеров Стругацких — это такой достаточно лихой, побеждающий,
да,
сильный такой бандит немножко.
Да, да. То есть герой, ну, такой как бы, как герой вестерна немножко.
А мы знаем, с чем связана такая перемена в образе главного героя?
Ну, вопрос, конечно, огромный. То есть вообще вот эта история съемок «Сталкера», да, она невероятно интересна. То есть есть такие очень поверхностные легенды. Ну, как бы все знают такой факт, что Тарковский снял фильм почти полностью с оператором, великим нашим советским оператором Георгием Рербергом, с которым он до этого снял тоже свой великий фильм «Зеркало», и это, ну, тоже шедевр, и Рерберг гений, да, но, тем не менее, есть такая расхожая версия, что вот они, значит, как-то поссорились лично, то ли из-за того, что Рерберг не любил жену Андрея Арсеньевича, вот, то ли там из-за того, что у обоих как бы там как-то не сошлись амбиции, да, вот, и, значит, произошла такая история, что когда они сняли почти полностью материал первой версии, то он оказался в браке на Мосфильме. При этом, насколько я понимаю, впоследствии Рерберг утверждал, что можно было его как бы вывести ну, в нормальное состояние, да, и даже пытался какие-то пробы сделать, но Тарковский воспользовался этим вот событием для того, чтобы, во-первых, удалить Рерберга со съемок. Причем, ну, поскольку мы на радио «Вера», я вот скажу, что я, например, очень удивился, когда читал «Мартиролог», когда он пишет одной из причин, почему он удалил Рерберга со съемок, потому что тот безбожник.
Интересно.
То есть он пишет, что, ну, там, перечисляет ряд причин, в том числе то, что он безбожник. Вот. И Тарковский воспользовался вот этим браком, удалил одного оператора, призвал второго, Леонида Калашникова, который, я так понимаю, сам долго не выдержал этих съемок. И тогда вот был призван третий оператор, Александр Княжинский, который в итоге вот снял ту версию, которую мы знаем.
Я при этом где-то то ли слышал, то ли читал, но, опять же, чье-то мнение, может быть, оно неверное, что вот если сравнивать... Ну, грубо говоря, то, что снимал Рерберг, и то, что в итоге снял Княжинский, Тарковский, как режиссер, не поменял вот ни одной точки съемок. То есть это какой-то действительно вот, ну, кинооператорский язык. Вот точка съемки та же, а результат другой. Это вот, ну, вот это художник по-другому то же самое видел.
Я думаю, что это про какие-то отдельные, может, кадры. потому что вот, ну, я вот свою мысль тоже договорю, то, что он воспользовался вот этим браком, чтобы удалить Рерберга, и чтобы, по сути, полностью, почти полностью вообще эту историю по-другому трактовать. То есть так получается, что у него совпало сразу три вот изменения. То есть, ну, самое главное, что про Андрея Арсеньевича надо знать, это то, что это был поэт. То, что это был человек, у которого логика, она не всегда была давлеющей вещью. Он очень часто, вот, вот я тоже присматривал «Сталкер», там вот это вот есть, например, эпизод, как писатель, да, ну, там три героя, сталкер, писатель, профессор. Как бы так считается, что писатель олицетворяет художника, профессор олицетворяет ученого, соответственно.
И сталкер ведет профессора и писателя, собственно, в зону.
Да.
И вот, собственно, их путешествие, вот этих трех героев до комнаты исполнения желаний, есть, в общем-то, действие всего фильма.
Вот, и там есть такой момент, ну, сталкер, он ведет их странным путем, при том, что они, собственно, в самом начале своего пути видят эту самую комнату и видят, что она там в 100 метрах. И, но он им объясняет, что нельзя вот в этой зоне ходить прямо, что надо ходить вот по какому-то его собственному наитию. И вот тогда происходит вот этот эпизод, когда писатель, он вдруг, ну, он такой решительный персонаж как раз, он вдруг машет рукой и говорит, да я пойду напрямик. И вот, и он как бы по какому-то наитию, вот он бросается вперед, то есть не понимая даже, что он делает. То есть вот Андрей Арсеньевич, у него вот часто были такие же вещи, на самом деле, с ним происходили. Даже вот Ольга Суркова там приводит его какую-то фразу из интервью, в котором он эту фразу начинает с того, что абсолютно бессмысленно говорить, о чем этот фильм, а заканчивает эту фразу тем, что говорит. О чем он? То есть вот в этом плане у него часто вот его поэтическое вдохновение, оно как бы его и подводило, и он отказывался изначально действовать по какому-то заготовленному плану, соответственно. То есть он что-то чувствовал, он что-то пытался нащупать, и вот я думаю, что с ним во время съемок произошла такая вещь, что когда он увидел этот материал и понял, что он не о том, о чем он хотел бы сказать. К этому очень вовремя, удачно подключились вот эти две причины, брак пленки и то, что Рерберг начал себя не очень хорошо вести там, да, к нему как по отношению режиссера. Он просто этим воспользовался и поменял неудобного оператора на удобного для него и поменял суть истории, поменял главного персонажа и рассказал совершенно другую историю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иван Перекатов, режиссер и сценарист, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о христианских смыслах в фильме Андрея Тарковского «Сталкер». Ну вот упомянули мы трех главных героев. Сам сталкер, которого играет Александр Кайдановский, писатель, которого играет Анатолий Солоницын, и профессор, мы понимаем по контексту, что он такой физик, химик, олицетворяет науку. Его играет Николай Гринько, все любимые актеры Тарковского, и, конечно, актеры выдающиеся. Но вот и вы уже отчасти об этом сказали, может быть, просто эту мысль, эту тему теперь поподробнее обсудить. Искусство, наука и религия. Писатель искусства, профессор наука. Получается, сталкер религия. А вот где это еще? Казалось бы, ну, очевидная вещь, да? И вы сказали, что играет Кайдановский такого блаженного в итоге. Но вот наверняка не только в этом, в таком внешнем слое вот эти смыслы Тарковским раскрываются. А вот где еще? Вот вы хорошо знаете фильм, наверняка помните детали, поделитесь.
Ну, вы знаете, вообще Андрей Арсеньевич писал, что именно про этот фильм, что максимально ему хотелось бы избегнуть символизма. То есть вот, ну, как это понимать? Конечно, когда мы смотрим кино «Сталкер», ну, там ассоциации, они лезут, можно сказать, из каждого кадра, да? Но, вы знаете, вот я считаю, что не совсем правильно вот прям однозначно, да, говорить, то вот это то, это другое. То есть это все-таки мир его собственный. Он не делал, как сказать, такое, ну, отражение, да, с другими названиями нашего мира. Он создавал свое произведение. В этом плане профессор, конечно, он олицетворяет науку, с одной стороны. С другой стороны, вот я тоже, мне эта мысль пришла, когда я смотрел, я понял, что он во многом, например, олицетворяет старшее советское поколение для Тарковского, да, учитывая особенно, что его играет Гринько. То есть это актер, который во всех его фильмах играет персонажа, который отцовская фигура, да, начиная там с Иванова детства вообще, во всех абсолютно, в Андрее Рублеве, в Солярисе, вот. И тот персонаж, писатель, который играет Солоницын, он похож на там интеллигента-шестидесятника, например, очень. Или там, например, если не брать Советский Союз, он похож на экзистенциалиста, например, да. То есть, с одной стороны, они как бы, да, там наука, искусство, вот, религия. Вот, я думаю, самый важный вопрос, кто такой сталкер вообще? Потому что у самого Тарковского, который, как я уже сказал, был поэтом, да, а не ученым, у него у самого по этому поводу многие версии были. То есть, например, еще до съемок первой версии он, например, писал, что это должна быть история про Иисуса. Потом, уже когда он снял третью версию, там, он Сурковый вот говорил, что это персонаж там в ряду Дон Кихота, князя Мышкина и так далее. Он похож и на какого-то пророка, да, ветхозаветного. В нем есть и черты, например, Захарии, вот, потому что он усомнился в конце, да. Вот, в нем есть черты Моисея, безусловно, да, который ведет. Вот.
А в чем он в конце усомнился?
Сталкер, ну, вообще этот фильм, он как бы же про отсутствие веры, да, так по сути. То есть там профессор и писатель, они приходят к тому, что не верят в то, что в этой комнате исполняются желания, да, и отказываются в нее зайти.
А сталкер в какой-то момент просто говорит, у него такой есть монолог, ну, свой внутренний, что вот, ну, как бы я хотел, чтобы они поверили. Вот я специально их сюда привел, чтобы они вот себя познали и поверили.
Да, он-то хотел бы, чтобы они поверили, но, ну, в конце истории он просто остается наедине со своей женой, вот, которая играет Алиса Фрейндли, гениально. И она ему предлагает, давай я с тобой пойду. И он говорит, нет, а вдруг у тебя тоже ничего не получится. То есть получается, что в нем тоже вера, она как бы может поколебаться. То есть несмотря на то, что она как раз там представлена как образец веры, его жена, сталкера, да, который несмотря ни на что, несмотря на то, что он неудачник, несмотря на то, что он посмешище для всех, несмотря на то, что его все время сажают в тюрьму за то, что он туда людей водит, она как бы олицетворяет веру, да. Он в нее не способен поверить, получается. И как бы его путь тоже заканчивается разочарованием. И вот в этом плане очень интересная такая мне мысль пришла, когда я присматривал вот специально для передачи «Сталкер». Там они использовали вот разницу между черно-белым изображением и цветным. Цветное изображение, оно в зоне, куда они приходят. Черно-белое, как бы вот в нашем мире, из которого они прорываются в зону, да. Но есть персонаж, с которым цветное изображение связывается и в нашем, как бы, пространстве, да. Это его дочка. Причем там очень конкретно подчеркнуто. То есть не он, не его жена, а именно дочка, которая еще связана с надеждой, со словом «надежда». Ну, как бы там, если брать вот режиссерский прием, да, там, собственно, идет вот этот финальный монолог жены сталкера, да, когда она говорит, что если бы не было горя, то не было бы и счастья, и надежды бы не было. И вот на этом слове «надежда» вдруг появляется крупный план его дочери, про которую мы знаем, что она, ну, без ног, то есть она ходит на костылях или вообще даже, возможно, не ходит, и про которую нам Тарковский в конце показывает, что именно она исполнена верой настоящей. Когда, ну, так, такой немножко наивный прием, но тем не менее, понятно, о чем он, да, когда она взглядом, мыслью двигает стакан, там, его дочь, которую он называет «мартышка». Вот. И вот мне кажется, что здесь он мог, опять же, так же, как там сталкер связывается с образом там церкви, блаженного, Моисея, там кого-то, он мог здесь намекать на, ну, как бы на образ Девы Марии в ней. То есть именно она — надежда человечества. В этом плане здесь опять все усложняется, потому что, ну, чаще всего, конечно, сталкера ассоциируют с, именно с Христом или там с, ну, какой-то такой намек притчевый, да, на Христа. Вот в этом плане возможно, что он... как бы оказывается, что нам было показано некое ветхозаветное человечество, которое ждет еще Спасителя, да, вот, и там вот этот дом, он как единственное место на земле, как ветхозаветный храм, да, вот. Соответственно, вот когда она нам показывает, ее нам показывают, вот как надежду человечества, такую последнюю. Ну, и в этом плане вот еще можно сказать, что, то есть, плоть этого фильма, она очень сложная. То есть нельзя вот прям сказать, что вот это про то, да. То есть это там про новозаветные времена или там про Советский Союз 60-х, 70-х годов, да. То есть потому что там, конечно, там, ну, вот эти интеллигенты два, конечно, сразу там мы видим очень много знакомых, узнаваемых черт и там вот разговоры между ними, да, они прям напрямую относят к реалиям 20 века Советского Союза, там, оттепельных, постоттепельных времен, да, там, брежневских каких-то, с одной стороны, с другой стороны, это все, ну, имеет некий такой абсолютный вселенский масштаб. Вот, может быть, он поэтому от имен отказался, в том числе, потому что они вначале у него были, и у него вот герой сталкера, его изначально там в одной из версий сценария называли Виктор, то есть тоже, как, я так понимаю, намек на Спасителя, то есть тот, кто победил в итоге, да, но он от этого отказался, то есть оставил только вот клички их. При этом он делает очень многое, Андрей Арсеньевич, для того, чтобы этой истории, и он, кстати, это во многих фильмах делает, придать вот вселенское звучание такое, как бы абстрагироваться от сегодняшнего дня. Например, когда они вот приходят, подходят к комнате, да, вот это помещение перед ним, оно наполнено какими-то такими песочными барханами, да?
Да.
Которые, ну, на мой взгляд, и песочные барханы, посреди которых все стоит колодец. Вот, то есть это все, ну, сразу такие, по-киношному говоря, локации там то ли Ветхого Завета, то ли Нового Завета, в которые вот приходят персонажи, непонятно, кто они, то ли ветхозаветные пророки, то ли апостолы там, но все вот к этому отсылает, да. Еще такой момент важный, то, что вот я просто говорил про девочку, да, и тоже вот пересматривал интервью Эдуарда Артемьева, нашего великого кинокомпозитора, ну и вообще великого композитора, выдающегося, да, который писал музыку, написал музыку для «Сталкера». Вот, и он там сказал такую вещь, которая, ну, меня тоже заставила вздрогнуть, то, что вот эта вот мелодия, которая там звучит постоянно, да, с самого начала, еще до даже появления «Сталкера», с самого начала фильма, она обрамлена в такие восточные звучания, что-то они типа искали ситара там или чего-то такого плана, ну, как всегда у Артемьева, такое все электрическое немножко, да, uh-huh. То есть осовремененное, но смысл в том, что за основу он взял песнопение западно-христианское 15 века, посвященное именно Деве Марии. То есть при этом обработал его как бы восточную музыку, там вот сыграл восточными инструментами, то есть это главная вот мелодия фильма. Я, ну, не хочу напеть, потому что просто боюсь, у меня не очень получится, вот.
Можно послушать.
Да, можно послушать, то есть можно прямо включить первые кадры, а вот на первых кадрах она уже звучит, а она звучит вот на последних кадрах, когда вот эта девочка появляется. То есть, опять же, я хочу повторить, он не то, что он рассказывает историю Девы Марии, не то, что он рассказывает историю Иисуса, как бы он создает свой собственный мир. И самое ценное — это то, что художник, вот он как, знаете, у него вот он говорил, что это мой самый удачный фильм, «Сталкер», Андрей Арсеньевич, при том, что, несмотря на то, что нас любят очень его представлять таким самовлюбленным человеком, он был очень самокритичен к самому себе, и там свои фильмы всегда в основном ругал, уже снятые. Вот «Сталкер» в этом плане исключение. И он объяснял, почему он считает этот фильм вершиной своего творчества. Он говорил, что это тот случай, когда замысел максимально точно был воплощен. Причем я думаю, что замысел именно вот последний, не первый, а вот именно тот, который у него родился в итоге всех этих перипетий, связанных со съемками. То есть я здесь вижу свидетельство того, что вот то, чем была наполнена его душа как художника, он смог максимально вот выразить в этом фильме. Именно в этом, не в «Солярисе», не в «Андрее Рублеве», там, не в «Иваное детство» и даже не в «Зеркале». То есть вот он как бы самое главное себе сказал в этом кино. И мне кажется, вот с этой точки зрения его надо смотреть. То есть надо смотреть как творение гения нашего, может быть, и не только нашего, но и вообще главного гения мирового кинематографа 20 века, при этом являющегося глубоко верующим, и я бы даже добавил, православным человеком. Вот, и мне кажется, вот это самое ценное.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Иван Перекатов, режиссер-сценарист. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Иван Перекатов, режиссер, сценарист и наш сегодняшний проводник в мир смыслов, и в частности христианских смыслов фильма «Сталкер» Андрея Тарковского. Я напомню, что мы всю неделю в этом светлом вечере, на этой неделе в часе с 8 до 9 говорим о христианских мотивах в фильмах Андрея Арсеньевича Тарковского, снятых во время его работы именно в Советском Союзе. И вот сегодня говорим о «Сталкере», и я хочу обратиться к некоторым деталям фильма, и я даже не знаю, с чего начать. Вот вы упомянули уже сцену, в которой писатель, которого играет Солоницын, устав от блуждания вслед за сталкером, говорит: так вот же, вот 100 метров впереди тот самый дом, та самая комната с исполнением желаний. Ему сталкер отвечает, что здесь так не ходят, здесь прямой путь не самый близкий. Вообще-то любопытный момент благоговения сталкера перед зоной. Вот это вот «не ходят», «сестеньки правила больше тебя здесь», и это нужно уважать, и зона этого не прощает, зона как живое что-то такое. И вообще потрясающе, как герой Кайдановского, как его герой расцветает, когда попадает в эту зону. До этого, пока он собирается, пока он едет, он такой немножко грустно-депрессивный, а попав в зону, он дома, он говорит: я дома. Разве можно сказать дома про опасное место? Ну и вот идет писатель напрямик к этому дому, как бы все надоело мне ходить окольными путями за сталкером, он просто себе цену набивает, тут вон два шага. Вот, идет и останавливается. И что заставляет его вернуться? Он слышит слова «Остановись». Он думает, что его окликнул сталкер или писатель, или профессор, но нет, никто слова не произносил. Почему остановился? Как вам кажется? Вот мы сейчас даже не пытаемся читать замысел режиссера или сказать, что тут Тарковский хотел сказать вот это. Вы совершенно правильно говорите, что Тарковский не снимает аллегорию чего-то заранее заданными смыслами, он творит реальность. Но любое произведение, кинопроизведение существует для зрителя в его как бы интерпретации, это нормально. Вот для вас, как для зрителя, здесь про что?
Ой, вы знаете, очень много про что. То есть, смотрите, я уже говорил, что «Сталкера», например, можно сравнить там с пророком Моисеем, да, но при этом вот хождение 40 лет по пустыне, да, которое напоминает хождение сталкера, писателя, профессора по зоне, то есть мы же знаем, что там до Израиля-то было рукой подать, Тем не менее, он их 40 лет водил, да? То есть для какого-то, ну, как там, чтобы умерло поколение, да, которое Бога предало, отреклось, да? Соответственно, здесь нечто подобное тоже. И опять же, тут возникает вот для меня самое главное, то, что он показывает зону. То есть для меня это, например, может сравнить с мытарствами, вот с нашим учением, да, которое у нас есть в Православной Церкви о мытарствах, можно сравнить с подготовкой к святому причащению, например, да. То есть оно нужно не для Бога, оно нужно для нас, да. И, соответственно, когда вот там возникает вот этот момент, когда писатель бросается, и звучит вдруг некий голос «Остановитесь», и они пытаются выяснить, кто сказал, и там ни сталкер, ни профессор этого не говорили. Профессор предполагает, что сам писатель себе скомандовал от страха, да. Но нам дается понять, что это не так. То есть прозвучал некий голос. И, ну, можно вообще сказать, что это был голос любви. То есть, как вот Моисею являлся Бог в облаке, да, для чего? Для того, чтобы Моисей не умер, увидев Бога. Здесь вот что-то в этом плане, да. И вообще вот эта вот вся история с зоной, она похожа, ну, она, безусловно, похожа на встречу с Богом, да. То есть там главный герой, главные герои, они там осуждаются как бы собственными страстями, да, говоря вот, ну, нашим языком, да. То есть они могли бы, возможно, и напрямую пройти к этой комнате. И сталкер даже этому писателю, он говорит, ну, попробуйте. То есть он им не запрещает же в итоге пройти, да, он говорит, попробуйте. Но смысл в том, что герои не готовы туда прийти, то есть они еще не святы, у них нет веры, да, и, соответственно, поскольку у них вера, они, как апостол Петр, который упоминается, да, опять же, в «Сталкере», то есть они просто рискуют утонуть, если пойдут туда напрямую. Соответственно, вот дальше вся история, она как раз об этом, о том, что вот путями, вот теми этими сложными, которые они идут, им дается как будто время на подготовку, чтобы уверовать в то, что вот они войдут туда, да, и обретут то, что им необходимо на самом деле.
Меня при этом вот все время, вот прям в продолжении того, о чем вы говорите, как-то прям в сердце бьет вот этот эпизод, когда уже не писатель, а профессор все да. переживает о своем рюкзаке.
Да, да.
Вот это тоже надо просто пояснить. Постоянно говорит сталкер, несколько раз за фильм. Но это, видимо, и сюжетно важно, ну, если так угодно, смыслово, что в зоне не возвращаются. Нет такого, что ты пришел и тем же путем вернулся обратно. Ты всегда идешь не так, как шел до этого, и все непредсказуемо, а если возвращаться, то просто, ну, это опасно для жизни. Вообще, зона опасная для жизни место, поэтому нужен сталкер-проводник. Вот тоже такое парадоксальное. С одной стороны, место исполнения желаний и, конечно, некая иллюзия, ну, какого-то иного мира, ну, если угодно, царствия небесного, в который нужно попасть, и где желания исполняются. Но при этом, вот в русле того, о чем вы говорите, туда нельзя войти, вот не в брачной одежде, условно да. говоря. Ее нужно... вот. Но, и вот это такой мощный образ, что надо вот оставить там у порога свои там, что с собой тащить, свои страсти, там, свой рюкзак оставить и не побояться пойти ну, к Богу таким, какой ты есть. А это страшно. Поэтому вот я должен за рюкзаком вернуться. Нет, вы что там, мой рюкзак? Это во-первых, что-то такое тоже про жену Лота и соляную столку.
Да,
вот, не оборачивайся, если пошел.
Конечно.
Вот,
неблагонадежен, как там тот, кто...
взявшись за плуг, там, да. смотрит назад. Действительно, вот мощнейший образ.
Конечно. Ну, там вообще все про это. То есть... ну, там вот есть эти образы, да, профессор и писатель. Если говорить о профессоре, то есть это человек, который, он не то что ученый, да, даже когда его сталкер или там писатель, я уже забыл, спрашивает, вы химик, он говорит, скорее физик. То есть
да.
он не четко отвечает, а скорее, да. То есть, но что можно про него понять? То, что это человек, который сделал вот научное знание своим божеством. Да,
кумиром.
Кумиром. И, соответственно, как только появилось что-то, что не поддается контролю научного знания, оно не может это объяснить, он решил начать это контролировать, каким образом уничтожить. То есть прийти туда с бомбой, взорвать, и все, этот вопрос снят. Соответственно, как бы да, нам дается понять, что вот эта бомба, которая в рюкзаке у профессора лежит, это именно то, вот эта вера, вот его безграничная в научное знание, которое он должен оставить за порогом, которое ему мешает уверовать на самом деле. И вот в этом плане надо сказать, что здесь Старковский, он не действует как, знаете, такой протестантский проповедник, то есть он их абсолютно вот как бы уничтожил, да, писателей и профессора, он каждому из них оставляет в конце надежду все-таки, потому что профессор, он все-таки отказывается же от этого, да, он не заходит в комнату, но он эту бомбу уничтожает, то есть он ее разбирает на детали, бросает в воду, все, он отказался от этого замысла все-таки, хотя в комнату не решился зайти. Также писатель тоже, казалось бы, что все для него закончено, нам представят такого циника, который ни во что не верит, который на пороге этой комнаты, он... Ну, он, как сказать, он такой, вот если сталкер похож на Моисея или там в чем-то даже на Иисуса в каких-то чертах, то он похож на Понтия Пилата, да, который задает вопрос, что есть истина. И у него вот это слово «истина» даже у писателя, она звучит.
Ну, кстати, это очень точная параллель с Пилатом, потому что ведь Пилат тоже не спрашивает, что есть истина. Он скептически бросает, да что есть истина, разве мы знаем?
Да.
И с этого начинается вообще весь текст писателя в фильме, скучно все. Все скучно, и наука скучна, и искусство
да.
скучно, и Бог – это треугольник А, Б, С, который равен А, 1, Б, 1, С, 1, и ничего не будет, и ничего не изменится, и в зоне будет скучно, я уверен, и ничего, вот это такой разуверившийся во всем человек.
Да, то есть человек, который полностью, то есть он, если у профессора, то у него есть вера ложная, да, вот он верит вот в эту науку как бы, как в божество, то у писателя нет веры вообще ни во что. Но, тем не менее, и это, кстати, очень, еще раз скажу, это очень похоже на спор, на самом деле, вот в целом шестидесятников с предыдущим поколением, потому что предыдущее поколение, оно верило в ложное божество, но оно верило все-таки. Вот, а вот это поколение, ну, там, за исключением, на самом деле, единиц, мне кажется, оно вот как бы верило в отсутствие веры, как Бутусов пел, да? Вот, то есть, соответственно, здесь писатель, он приходит к тому, что нет вообще никакого предмета для веры, но в конце мы все-таки узнаем, что, оказывается, он любит собак, писатель. То есть хотя бы что-то. То есть мы понимаем про этого человека, что он вообще любить не совсем еще разучился. Но если человек любит собак хотя бы, то он, может быть, сможет и полюбить что-то больше в итоге. Что, может, он раненый, уставший, разочаровавшийся, но что-то в нем все-таки еще осталось. И еще я вот хотел сказать тоже, воспользовавшись моментом, что, в принципе, нельзя сказать, что писатель и профессор пришли к полному краху, потому что в конце, собственно, сталкера, да, мы видим на их лице удивление, то есть их путь не закончен. Это удивление связано с образом жены сталкера. То есть они, пройдя с ним некий путь, убедив себя, что он ничтожество, сумасшедший, юродивый, да, который верит в сказку, которую сам придумал, они вдруг неожиданно в конце не в качестве идеи, да, а вот в виде живого человека видят вдруг образ абсолютной любви, когда появляется его жена в конце. И они просто видят, что есть некая женщина, причем непростая, судя по заполненным книгами, полкам, которые мы тоже в конце фильма видим, да, которая абсолютно его любит, вот этого героя, это ничтожество, и это их поражает, они ничего не способны сказать на этот счет, то есть они молчат, но смотрят на нее, ну, учитывая то, как Андрей Арсеньевич работал над каждым кадром, там, иногда кадр по 5 секунд снимал, там, неделю, да, они смотрят с явным каким-то внутренним вот изменением, да, то есть их поражает не комната в итоге, их поражает не Бог, к которому они идут напрямую, да, который живет в этой комнате. Их поражает не проповеди сталкера, да, который он говорит прямым текстом, все их заблуждения называет, не его вера, их поражает вот именно живой человек, исполненный любовью в конце. И мы видим, что они поражены, и мы понимаем, что у них, возможно, есть надежда еще дальнейшая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иван Перекатов, режиссер и сценарист, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем обсуждать фильм «Сталкер» Андрея Тарковского, его христианские мотивы. И вот тема, которая меня неизменно волнует, и она заявлена в фильме «Сталкер», тема о счастье и об исполнении желаний. Вообще, как будто слово «счастье» не из евангельского лексикона, казалось бы. Мы знаем про блаженство, но это другое. С другой стороны, ну а что же, к несчастью призван христианин? Конечно же, нет. Но вот эта комната, исполняющая желания, в которую, в общем, кто-то из героев даже и не заходит, не потому ли, что... Ну вот... Я сейчас пытаюсь это сформулировать. Mm. Мне кажется, очень важные слова, хоть и цинично, как бы их, скажем так, отчуждая, но тем не менее произносит писатель. А откуда я знаю, что то, что я хочу, то, что я хочу? И то, что я не хочу, это то, что я не хочу. Вообще, не страшно ли оказаться в комнате исполнения своих желаний? А вдруг тебе откроются твои истинные желания? И вдруг то, что ты хочешь, это на самом деле не то, что ты на самом деле хочешь. Там, не знаю, ты хочешь мира во всем мире, на самом деле хочешь Нобелевскую премию всемирной известности. И тебе это покажут, и твои желания исполнятся, и обман вскроется. Вот насколько, как вам кажется, эта тема... Вот, так поставлено в фильме?
Ну, мне кажется, что она там, ну, прям представлена, то есть, ну, там есть вот образ дикобраза, да, которого мы в кадре не видим, но про которого мы узнаем, что это учитель сталкера, который его туда в первый раз привел и вообще ему вот это все рассказал про зону. И мы узнаем его историю, что он, значит, из корысти, да, как Иуда, может сказать, он пошел в комнату, чтобы... получить деньги. Там, на самом деле, версии разнятся, как бы, да, то есть в самом фильме. Но вот там одна из версий, то, что он пошел за деньгами, пожертвовал своим братом. Вот, потом получил эти деньги и повесился, да, то же, что его объединяет с Иудой. То есть дальше, в дальнейшем, писатель трактует это, именно вот это событие, именно то, что дикобраз, может, там в этой комнате валялся и умолял брата вернуть, но ему дали не то, что он в голос кричал, да, ему дали то, что он на самом деле хотел он денег, и после этого он повесился. И вот здесь такая тоже важная вещь, которую... Сталкер говорит им, ну, когда вот они подходят к комнате, он произносит такую речь, как бы, да, им, не очень большую, но проникновенную, о том, что они должны сделать, чтобы зайти туда и вот, можно сказать, стать счастливыми, да. И вот там одним из важных пунктов является то, что, наверное, я думаю, Тарковский взял у Достоевского, потому что это одна из его таких частых тоже мыслей у Федора Михайловича. То, что поверьте, он призывает их не только поверить в то, что там исполняется желание, но и поверить в себя самих. Это не значит, что вот как в современном смысле поверь в себя, да, и будешь успешен.
И всех порви,
да, и будешь успешен там и так далее. А в том плане, что поверь, что в тебе Бог есть тоже. И ты не, ну, пока ты вот здесь, пока ты жив, пока ты в петлю не полез, в тебе он есть тоже. И вот то, что, например, писателя мучает, то, что он понимает, что он, как он говорит в конце, переделали меня, да, это его главная беда, мне кажется, то, что он себя считает плохим, то есть окончательно погибшим человеком, поэтому у него нет ни надежды, ни веры, ни во что, да. Вот сталкер ему говорит, поверьте в себя. То есть в самих себя, то, что есть добро, это то, вот, о чем Достоевский говорил.
То, что вы образ Божий.
Да, по сути, об этом речь. Вот. И в этом плане как бы тоже это как свидетельство того, что веры в них нету. То, что они, ну вот писатель, он, например, прямо говорит, что я туда зайду, а дадут мне что-нибудь вообще не то, чего я хочу, да. Вот, то есть он не верит, что ему что-то там могут дать, потому что он не верит в то, что в нем еще что-то осталось.
Кстати, по поводу веры в себя, ведь у писателя есть очень важные слова, что меня не волнует вообще ваше человечество. Mm-hmm. Они с профессором спорят, и писатель его упрекает. Я напомню зрителям, что вы туда идете, говорит писатель профессору, чтобы заработать Нобелевскую премию. Mm-hmm. Вы сейчас вот туда придете, все там, не знаю, опровергнете. Он не знает, что там бомба у него, он думает, что там какие-то приборы лежат mm-hmm. в рюкзаке у профессора. То есть вы как бы из гордыни, из тщеславия туда идете. Вы хотите там, не знаю, счастливить человечество. Ну, что-то такое. А писатель говорит, а мне нет дела никакого человечества, кроме одного человека в нем, mm-hmm. кроме меня самого. И дальше едва ли не слова Раскольникова. Тварь я дрожащая или право имею, но только он говорит, я чего-то стою, или я такая же дрянь, как все остальные. Mm-hmm. Вот, то есть это такая, вроде бы слова как бы смиренные, я такая же дрянь, как все остальные, но на самом деле дикая гордыня.
Конечно. И о чем ему сталкер тут же и говорит. Это у вас гордость, говорит он ему, говорит.
Это слова князя Мышкина.
Конечно, нет, вообще для Тарковского Достоевский это главный человек.
Я где-то читал или слышал, не знаю, правда, на чем это мнение основано, что, ну, это скорее трактовка, что вообще Тарковский всю жизнь снимал Достоевского, но ему не давали снять вот напрямую, там, допустим, «Идиота», да. Хотя он хотел, но, по сути, вот можно все фильмы рассмотреть как некий парафраз на те или иные мотивы Достоевского.
Конечно, ну вот, например, Наум Клейман, да, наш знаменитый, ну, выдающийся киновед, да, вот он, например, рассказывал, что он после того, как Андрей Рублев был снят, и, ну, был, он его посмотрел, он пришел к Тарковскому и сказал, это не про сихазм, это про вот Федора Михайловича ты снял. Я думаю, что Тарковский со временем, может, и сам это понял тоже. И, ну и, конечно, а, собственно, история, ну, Тарковскому вообще тоже как бы важный факт, на самом деле, ему не давали снимать. То есть у нас тоже такая расхожая легенда, что вот у него было в СССР все, да, но если там его сравнить с фигурами его уровня и посмотреть, ну, там...
Сколько снял Бергман?
Да, сколько снял Бергман, сколько снял Феллини, сколько сняли там другие, да, великие тоже режиссеры, его современники на Западе, не только на Западе, в Японии там можно посмотреть. Он снял вообще очень мало, то есть его мучили тем, что не давали ему снимать, вот, и давали только вот каким-то проведением, на самом деле, каждый раз. И вот, собственно, перед тем, как он взялся за этот пикник, который, возможно, ему разрешили снимать, потому что даже представить себе не могли, что из этого получится в итоге.
Видимо, авторитет Стругацких тоже,
да.
Как авторов популярнейших в Советском Союзе.
Да, то есть я думаю, что наше начальство, оно как бы решило, что это такой для него компромисс. То есть Андрей Арсеньевич пошел на компромисс, не ожидая, что он в итоге снимет фильм, который вообще совершенно другой. Так вот, накануне он... Ну, пробивал несколько лет съемки «Идиота», собственно.
Да.
И, конечно, это не могло не отразиться. Ему не разрешили, вот, и это не могло не отразиться на «Сталкере» тоже, потому что Кайдановский, конечно, он очень во многом играет князя Мышкина.
Ну, кстати, вот когда вы еще вначале об этом говорили, я подумал, тут, конечно, параллели потрясающие, потому что ведь Достоевский начал писать роман «Идиот» с одной задумкой о князе Мышкине, «Князь Христос».
Да.
Но эта задумка уходит к второй части романа, и получается просто, ну, если угодно, там, просто человек, святой, блаженный, несчастный, ошибающийся. И вот без этого знания, что меняется по ходу сам герой, тоже не до конца понятно, как князь Христос может, там, не знаю... там, сделать так, что в итоге вокруг него
все погибли.
Трупы и несчастные люди. А потому что меняется образ, и вот, судя по всему, парадоксально это же происходит из эволюции самого образа сталкера, вот первой версии.
Конечно.
Вот постепенно возникает, ну, блаженный.
Ну, возникает сталкер.
Сталкер.
То есть... На самом деле, вот я говорю, в этом его гениальность, то, что он не делал так же, как Достоевский, который начинает с «Князя Христа», заканчивает Мышкиным, которого на самом деле тоже его нельзя ни с кем сравнить. То есть Мышкин — это Мышкин, он сам по себе. ценность, да?
Да.
Вот. Так же и «Сталкер», то же самое. То есть, конечно, все это напрашивается, но, опять же, он и не Мышкин тоже, он и не Дон Кихот, про которых вот в конце там говорил уже Тарковский. То есть он тоже начинал с того же, с чего Достоевский тоже говорил, это история Иисуса, еще до первой версии сценария, но потом он перестал это говорить. Вот, то есть здесь, ну, как сказать, художник отталкивается от чего-то, от какого-то внутреннего своего ощущения, в итоге приходит совершенно к другому, но это все остается в нем.
Я еще подумал о том, все-таки, как в итоге просто радикально расходится даже финал «Пикника на обочине» Стругацких и фильма «Сталкер», потому что я очень давно перечитывал «Пикник на обочине», но если я не ошибаюсь, вот эти последние слова, я уж сейчас не помню, зашли герои в комнату, где шар исполнения желаний, не зашли, но вот этот призыв «Счастье всем даром и много», вот эта миссия сталкера — дать людям все, что они хотят. Очень такая понятная, в каком-то смысле гуманистическая советская идея.
Конечно.
И прям, и как бы вот тот же, та же точка в финале, и прямо противоположная у Тарковского в том смысле, что не счастье, какого ты хочешь, а Бог, который даст тебе все, может дать тебе все, если ты готов принять, если ты готов от себя отречься. Не так, как ты хочешь, совсем не так, как ты хочешь. Может быть, прямо противоположно тому, как ты хочешь. Но получив это, ты поймешь, что это и есть счастье.
Ну вот, собственно, героиня Фрейндлих, которая его жену играет, она в конце произносит главные слова, что лучше горькое счастье. То есть она перечисляет все крестные, можно сказать, муки, которые она с ним прошла. То, что он был посмешищем, то, что его сажали, там несколько раз на 5 лет сажали, то, что у них дочка родилась инвалидом, да, а потом говорит, лучше уж горькое счастье. Ну так, там они написали такую, как бы, как сказать, женскую формулировку, да, но она очень точная, на самом деле. Она говорит, лучше горькое счастье, чем серая унылая жизнь. Да, то есть, ну, это такая простая фраза, на самом деле, вот, но это же, ну, суть, да, то есть серая унылая жизнь — это, как бы, как сказать, полное отсутствие света. Вот. А то, что в этом мире как бы Бог приходит вместе с горечью, да, вместе со страданием, не отменяет вот как бы того, что он несет, да. Соответственно, вот в этом смысл этого фильма. То, что они, получается, профессор и писатель, они предпочитают серую новую жизнь в итоге.
Ну что ж, я последний к вам вопрос. Мы когда с вами договаривались об этом разговоре, я вам предложил на выбор вот о каком бы фильме Тарковского вам было бы органичнее поговорить, и вы сразу выбрали именно «Сталкера», сказав, что это вот ваш любимый фильм Тарковского. Я понимаю, что это очень условная формулировка «любимый фильм», но нет одного любимого фильма даже в рамках одного режиссера. Но вот что-то вас именно к «Сталкеру» подвигло. А почему именно к «Сталкеру»? Вот для вас, как для зрителя, режиссера, сценариста, человека из мира кино и православного христианина?
Ну, вы знаете, во-первых, я про себя могу однозначно сказать, что это мой любимый фильм, не только у Тарковского.
Вообще
самый любимый фильм. Тарковский самый любимый режиссер. И я думаю, что я не один такой. Вот я тоже в связи с этим там читал, например, Триера, да, какие-то, который известен вот тем, что он почитает Андрея Арсеньевича, да. Вот он даже написал, он, будучи атеистом, да, я, кстати, Триера не рекламирую, если что. Ну, просто он, ну, выдающийся художник тоже. Вот он, будучи атеистом, он сказал, самое близкое, что меня приближает к религии, это Тарковский, он мое божество. Там тот же сам Бергман, например, у него есть известная фраза о Тарковском, что он очень легко заходит в двери, в которые я всю жизнь стучусь и не могу войти.
Интересно. Вот.
То есть, соответственно, да, это у меня самый любимый фильм. И даже была некоторое время назад премьера, как бы реставрированной версии «Сталкера» в октябре. Когда мы посмотрели эту версию, я даже написал у себя, что это фильм, который оправдывает существование кинематографа вообще. Я для себя не пытался сформулировать, почему, да, но вот для меня это, наверное, фильм, в котором гениально вот выражено православное исповедание веры. Но он просто художник, он же не проповедник. То есть между этими понятиями тоже большая разница, да? Даже если проповедь там идет Христа. Наверное, это гениальное вот какое-то горячее исповедание веры, вот самое вообще в мировом кинематографе.
Свидетельство.
Можно сказать, свидетельство, да. Но самое главное то, что оно... знаете, вот там у него есть молитва в «Мартирологе», когда уже фильм был снят и был показан, он обращается к Богу и говорит: «Господи», там прямым, да, текстом, он говорит: «Господи, дай мне сил прославить Тебя». И как-то он там даже так наивно, даже немножко по-детски пишет, что «Я хочу участвовать в прославлении Тебя». Дай мне, то есть это мое желание, я хочу тебя славить. Вот, при этом Андрей Арсеньевич далеко не был святой человек, то есть он как это, он был однозначно православный человек, но он не был православный святой. Вот. И он, соответственно, вот это вот для меня в этом фильме, наверное, в единственном, может быть, вообще, может, вообще в мировом кино, где вот это вот желание настолько горячо выразилось, ярко и на века. Может быть, вообще только этот фильм и останется из всех.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор, интереснейшее погружение в великий фильм Андрея Тарковского «Сталкер». Мы завтра, 9 мая, продолжим говорить о фильмах Андрея Тарковского и, конечно, в завтрашний день, в такую особенную дату, 80-летие Победы, поговорим о военном фильме Андрея Арсеньевича «Об Иванове детстве». А нашего сегодняшнего гостя Ивана Перекатова, режиссера-сценариста, я благодарю. Спасибо огромное за то, что этот час провели с нами. Дорогие друзья, до свидания. У микрофона в студии был Константин Мацан. Подключайтесь завтра. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».